Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Павлом Великановым, доцентом Московской духовной академии, главным редактором портала богослов.ру. Добрый день, отец Павел.
Добрый день.
Вы активный участник разного рода дискуссий.
Ну, я побоялся бы сказать, что активный.
Ну, позвольте мне такую оценку дать, то, что я наблюдаю со стороны, а в частности в социальных сетях. У вас есть страничка в социальной сети Facebook, вы делитесь своими новостями, своими соображениями о текущих событиях, и не так давно вы написали такую интересную фразу, которая вызвала тоже широкий резонанс, по крайней мере, в социальных сетях. Вы написали: 95% исповеди – это жалоба на свое некомфортное психическое состояние, только 5% – плач о преданном и оставленном Боге. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду и как вообще ваши знакомые и друзья на это отреагировали?
Вы знаете, иногда пастырь бывает тоже человеком. Бывают ситуации, когда просто что-то наболевшее, оно вот изливается в виде того или иного сообщения в социальных сетях. И с этим сообщением была именно такая история. Не так давно я поймал себя на мысли, что не только наши прихожане, но и многие другие прихожане большей частью озабочены своим, с их точки зрения, некомфортным душевным состоянием. И вот ради этого они приходят в храм, они приходят на исповедь, они общаются с батюшкой, они надеются получить определенный пластырь, который излечил бы душу.
Что вы имеете в виду под некомфортным душевным состоянием?
Например, человек хочет спокойно общаться со своими домашними. Но при этом, когда он переступает порог дома, у супруги возникает в сердце только одно желание ему сказать какую-нибудь пакость. И ей от этого некомфортно. То есть она видит проблему не в том, что это в принципе неправильно, в том, что у нее на какой-то глубине есть ненормальное, неадекватное отношение к своему самому близкому человеку, а то, что ее беспокоит вот этот неконтролируемый с ее точки зрения процесс. И вот здесь как раз-таки, мне кажется, лежит очень важная тонкая грань, что настоящая исповедь, настоящее покаяние, оно всегда должно иметь конкретный результат. Если мы говорим о покаянии с точки зрения Ветхого Завета, это всегда не легкая такая тоненькая шлифовочка, это радикальный поворот. Человек совершил убийство. Он находится в этом грехе, он раскаивается в этом, он плачет, он поворачивает свою жизнь в другое русло. Это покаяние. То же самое на самом деле существовало и в христианской церкви в первые века, когда, как мы знаем, были три главных греха, в которых люди каялись публично, и которые прежде всего именовались грехами. Это убийство, это прелюбодеяние и это оставление веры. Это предательство Бога, предательство Христа, предательство самого главного для тебя, во что ты веришь. Все остальное, в прямом смысле слова, грехами это, в общем-то, и не считалось. И здесь я скорее поддержу. Почему? Потому что именно эти грехи, они рассматривались как абсолютное препятствие для общения человека с Богом в таинстве Евхаристии. Сегодня, после всех этих много сотен лет сложных внутрицерковных движений, не в последнюю очередь обусловленных монашескими практиками, у нас произошло смещение акцентов. И сегодня, когда человек приходит на исповедь, зачастую что приходится слышать? В одном ряду находятся мелочи и очень серьезные крупные вещи. И в сознании человека все это выстраивается примерно в тождественный ряд. Ну, подумаешь, что я там совершил какой-то серьезный грех измены на стороне. Но это единственный грех. А кроме этого, мне, смотрите, я и молитвы невнимательно читаю, и в храм нерегулярно хожу. И все это вот как бы примерно одной и той же степени тяжести. А иногда ей вообще приходится сталкиваться с такой хитрой позицией, когда человек в исповеди, как профессиональный режиссер, имеет, значит, введение, затравочку, кульминацию, слезы, и потом так раз, аккуратненько, оп, подбрасывает на самом деле единственный грех, в котором он чувствует, что его просто кошки грызут, ему плохо от того, что он знает, это было преступление против Бога. Потом аккуратно выходит, и в конце концов все это завершается. Вот, и, конечно, мой пост, моя публикация была вызвана болью того, что на исповеди крайне редко приходится сталкиваться с тем, что человек смотрит на исповедь не как на некий инструмент разрешения своих душевных проблем, психологических, прежде всего, проблем, а именно как на очередную ступеньку в изменении личных отношений с Богом. Потому что если этого не происходит, то можно на исповеди ходить годами, десятилетиями. И позитивного процесса, вот этого духовного роста, его происходить не будет. А еще происходит страшная вещь, с которой тоже, к сожалению, приходится сталкиваться, особенно с последствиями. Это так называемая созависимость между исповедником и исповедующим батюшкой. Когда каждый из них начинает играть свою роль. Батюшка прекрасно знает, что Марфа, она почти святой жизни, особо-то сильно-то и не грешит. А Марфа знает, что если она придет на исповедь и ничего батюшке не скажет про то, какая она плохая, то батюшка не будет к ней относиться с особой лаской, вниманием, теплом и так далее. В итоге получается и с той, и с другой стороны игра. Ну, им-то, конечно, комфортно зачастую вот быть в таких отношениях, но к Богу это имеет крайне мало. С Богом это практически никак не связано.
Вообще, как подобного рода дискуссии и вообще настолько серьезные вопросы воспринимаются в социальных сетях? Насколько это уместно? Какую реакцию вы получили? И в целом ваше отношение к социальным сетям? Насколько это вред, польза? Что это?
Сложный вопрос. Если говорить конкретно об этой публикации, реакция была полярной. Сразу налетели несколько православных коршунов, которые отчитали батюшку, сказали: «Ах ты, такой сякой, да ты на себя посмотри, вот каков поп, таков и приход». Значит, из этой публикации можно сразу сделать вывод, что ты, если и священник, что сразу было поставлено под вопросом, да нет, какой это священник, да вы что, это не священник, хороший батюшка, батюшка прям с прописной, так писать не будет. Вот. А если ты священник, то ты плохой священник. Ну, хорошо. Приемлем и ничего же, вопреки глаголе. Но большая часть духовенства и тех людей, которые достаточно глубоко участвуют в жизни приходов, они поддержали эту тему. Сказали, что да, действительно, вот для нас такой взгляд, он открывает какие-то язвы. Потому что мы видим, многократно ходим на исповедь, и в то же самое время даже с хорошим батюшкой, с хорошим духовником чувствуем какое-то пробуксовывание. Почему? Потому что у нас сегодня исповедь превратилась в один из инструментов допуска к причащению. И это прекрасно. Плохого в этом совершенно нет ничего. Но здесь с нашей стороны пастырей, со стороны пастырей зачастую происходит тоже опять-таки такая незаметная подмена. Мы считаем, что если человек приходит на исповедь и ему не в чем каяться, значит он не просто грешник, он супергрешник. С ним надо особенно работать. А может быть, вот на самом деле человек жил праведно, в меру своих сил, в меру своих возможностей. Он не совершил ничего такого, что стало бы преградой между ним и Богом. В чем он будет каяться? Он может каяться только в одном. В том, что он берет стандартный перечень всех грехов и всех зачитывает. Потому что, конечно, естественно, мы абсолютно далеки от идеала христианского совершенства. Но проблема-то в том, что он их может зачитывать каждые 3 минуты. И вот здесь, мне кажется, есть одна очень важная проблема именно нашего церковного, русского церковного сознания. Мы крайне зависим от определенных ритуальных действий. У нас очень много в нашей церковной жизни вещей ритуализированных. С одной стороны, это прекрасно, потому что это создает именно тут тело религиозности. С другой стороны, мы совершенно забываем, что все это не более чем инструмент. Если я... Вы знаете, я очень люблю разные инструменты. Вот. Для меня нет большей радости, чем купить какой-нибудь новый там, электрический рубанок, там, какой-нибудь стамески, какой-нибудь что-то такое. Вот. Но и при этом очень хорошо знаю, что я этим реально пользоваться не буду. Так вот, беда, когда мы, православные, оказываемся со всех сторон окруженными самыми лучшими, самыми изысканными, вообще очень дорогими во всех смыслах слова инструментами. И после этого сидим довольные. У нас все есть. У нас все есть, но мы ничем не пользуемся. Но зато у нас все есть. Так вот, исповедь – это же мощнейший инструмент, который можно сравнить только вот в обычной жизни, пожалуй, с капитальным ремонтом. Я часто рассказываю своим студентам, привожу такой пример, что вот вы можете жить, вы когда-нибудь жили на стройке, это ужасно. А представьте себе, что вы живете на стройке всю жизнь, при этом вы одну комнату отремонтировали, вы не успели еще ее покрасить, вы сразу сносите стенки и начинаете что-то делать по-другому. Понятно, что в таком состоянии долго человек жить не может. Так вот, настоящая исповедь – это капитальный ремонт души. Это капитальный ремонт храма, в котором живет человеческая душа. И безумием будет требовать от прихожанина, чтобы еженедельно он проводил такой капитальный ремонт. Он, конечно, должен следить за тем, что происходит. Конечно, мы каждый день убираемся, подметаем и так далее. Но это не капитальный ремонт. Поэтому, если человек приходит на исповедь и старается внимательно жить, и наблюдает, что вот за эту неделю на самом деле я против Бога совершил один грех, второй грех, все. Ему не надо заниматься придумыванием и навязыванием на самого себя тех поступков, которые он не совершал. Поэтому я думаю, что вот сам факт подобных дискуссий, подобных разговоров, он свидетельствует о очень сильном оживлении церковной жизни, причем оживлении не внешнем, не формальном, а именно на очень большой глубине. То есть сегодня церковь, она, не побоюсь этого слова, она постоянно омолаживается. Омолаживается и не за счет того, что священноначалие требует от нее этого. Нет, просто запущены какие-то глубинные процессы вот этого обновления самого тела церковной жизни, которые неизбежно подобные вопросы будут выбрасывать на поверхность. И вот на нашем портале Богослов.ру была очень показательная дискуссия вокруг документа, проекта документа о подготовке к божественному причащению. Чем показательно? Тем, что по сравнению со всеми предыдущими дискуссиями, это было в прямом смысле небо и земля. Когда шла дискуссия о церковно-славянском языке, о необходимости введения определенных корректив в существующие богослужебные тексты, но мы с ужасом наблюдали два лагеря. Первые, те, которые стоят, священный церковно-славянский язык, неприкасаемый, точка. А вторые говорят, ребята, давайте все-таки будем говорить с Богом на языке, который нам самим хотя бы будет понятен. Ни первые, ни вторые слушать друг друга не хотели. Было жесткое сопротивление, жесткое противостояние. Там, да, проклятий в адрес друг друга в том или ином смягченном виде. Когда пошла речь о Евхаристии, мы обратили внимание, что вдруг люди захотели слушать друг друга. Они оказались заинтересованы в том, чтобы понять позицию другого, при том, что он свою позицию, в общем-то, грамотно отстаивает. И вот эти все наши любимые методы ведения дискуссии, когда цитаты Священного Писания, выдержки из святых отцов превращаются в такие шарики для пинг-понга, которым бросаются, здесь это все же не работало. Потому что, ну, бросай этот шарик туда-сюда, и что? И вот, пожалуй, впервые стали люди проговаривать определенные смыслы. А зачем исповедь должна предварять причащение? А могут ли быть ситуации, в которых священник, хорошо зная свое духовное чадо, зная его жизнь, может разрешить причаститься там, на светлой седмице несколько раз в неделю без исповеди, если не произойдет ничего такого, что отягчает совесть готовящегося к причащению? А как быть с постом? А в чем смысл поста? И вот вся эта дискуссия, слава Богу, она позволила подготовить документ, который после утверждения Священным Синодом, насколько помню, это был не Священный Синод, это было архиерейское совещание. Он очень органично вошел в тело церковной жизни. То есть никакого отторжения, никакого бунта, никаких там раскол, ничего не было. Конечно, он очень корректно был составлен, но он позволил легализовать те практики, которые и без этого существовали на многих приходах. С другой стороны, он позволил многим пастырям посмотреть, что, ну да, можно немножко расширить, так скажем, вот этот коридор возможностей для обычных прихожан. И я думаю, что сегодня очень важно уметь правильно общаться друг с другом, в том числе и через посредство социальных сетей. Ну вот если посмотреть на подрастающее поколение, ну хотим мы или не хотим, но они все там сидят. Это их основное пространство общения, взаимодействия. Ну уйдем мы оттуда и что? Они-то оттуда не уйдут. Поэтому, конечно, здесь есть определенные тоже опасности, определенные проблемы, с которыми надо уметь как-то бороться, надо уметь им противодействовать. Но в целом я считаю, что социальные сети, возможность общения в различных видах форумах, оно позволяет нам проговаривать смыслы и находить ответы на эти смыслы гораздо интенсивнее и эффективнее, нежели чем это происходило ранее того. Та же самая дискуссия по документу о подготовке к божественному причащению, я думаю, она велась бы не менее лет 10-15, если это было бы вот в обычном стандартном печатном виде, без интернет-коммуникации. То, что произошло там за полгода, прекрасный результат.
Говоря об этой дискуссии, не могу не упомянуть ваш комментарий, развернутый о практике отлучения от причастия. В частности, вы написали, прежде чем отлучать от причастия, надо приучить человека регулярно причащаться. Прокомментируйте, пожалуйста, что вы имели в виду.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Невозможно лишить человека того, что у него и так отсутствует. Институт отлучения от причащения – это, пожалуй, самый суровый церковный институт, и он всегда был актуален в среде, где люди понимали и ощущали острую потребность участия в Божественной Евхаристии. Сегодня таких людей не так-то много даже среди, собственно говоря, церковных людей. А то, что зачастую некоторые очень ревнивые пастыри действительно с горящим сердцем относятся к только переступающим порог храма и, естественно, ничего не понимающих, живущих, прямо скажем, антихристианской жизнью, но желающие хотя бы за что-то зацепиться, и вот человек чуть-чуть приподнимается от своей суеты, от этого греха, в надежде, что, может быть, причастие ему поможет вот вдохновиться, захотеть этого. И тут ему раз отрубают. А ну как ты смеешь? Это у тебя есть такой смертный грех. И у него этот грех имеет эпитимью 25 лет отлучения, а то и до смерти. Вот когда будешь помирать, тогда и придешь причащаться. Ну и что? И чего мы добиваемся тем самым? Человек как не ходил в церковь, так он и не будет ходить. И эту, может быть, маленькую возможность зацепиться мы ему оторвали. Вот. Поэтому здесь, конечно, неспроста сегодня в комиссии межсоборного присутствия по вопросам приходской жизнедеятельности идет предварительная подготовка документа, который призван регламентировать использование существующих церковных канонов, правил святых отцов в соответствии с реалиями сегодняшней жизни. Речь идет вовсе не о какой-то хитроумной интерпретации, а о том, чтобы дать какой-то удобно понятный алгоритм, который может сделать эти на сегодняшний момент бесконечно далекие от наших реалий правила, эти бесконечно далекие от наших реалий божественные правила, руководством к действию. Потому что сегодня, когда практически каждый второй молодой человек, он уже имеет опыт жизни, супружеской жизни без заключения брака, то, что называется гражданским браком, это повсеместно, это повально. Как мы будем с этим, что мы с этим будем делать? Это однозначное основание для отлучения человека от причастия. Или это может быть посредством какого-то переосмысления отношений. Может быть, тут разные могут быть варианты. То есть я думаю, что хотелось бы надеяться и просить молитв, чтобы этот документ получился реально работающим. Вот как мне кажется, документ о Евхаристии, вот он попал в точку. Это такой, знаете, редкий случай, когда воля руководства, она входит в резонанс с ожиданиями тех, кем руководят. И вот мне кажется, здесь произошел, ну, такой прям всплеск интереса к Божественной Евхаристии. Это можно судить даже по количеству причастников. Вот я служу в Пятнинском подворье рядом с Лаврой. У нас маленький очень храм, небольшой храмик, но я знаю статистику по самой Лавре. Количество людей, участвующих в богослужениях в Лавре за последние 20 лет не изменилось. Оно совершенно не стало больше, если не наоборот. А вот количество причастников увеличилось приблизительно раз в 5-6.
Обращаясь еще к одному вашему интервью, позволю себе достаточно давнему процитировать ваши слова. Они как раз идут в развитие того, о чем вы говорили чуть раньше. «Наши православные прихожане очень закрыты в своей реальной жизни, в своих бытовых нуждах, в своих проблемах. В чем это выражается и как это преодолевать?»
Да, я это понял, когда на нашем приходе мы попробовали реализовать проект безденежной взаимопомощи между прихожанами под пафосным названием «Тягомотина». И с чем мы столкнулись? С тем, что количество желающих помогать несоизмеримо с количеством тех, кто готов принимать эту помощь. При том, что я прекрасно знаю, все в той или иной мере нуждаются в этой помощи. У них есть проблемы, с которыми они предпочитают справляться сами. Почему? Потому что им страшно открыть свою немощь, свою несостоятельность, материальную, там, человеческую, несостоятельность в плане наличия достаточного круга друзей, знакомых, тех, кто им дорог и кому они дороги, открыть перед другими членами своей же церкви, своей же общины. Меня это заставило очень серьезно задуматься, почему, с чем это связано. И я пришел к такому размышлению, что, к сожалению, вот мера вовлеченности в церковную жизнь для нас измеряется сегодня исключительно участием в таинствах и вообще наличием человека в храме. А то, насколько человек включен в жизнь других, это, ну, желательно, это хорошо, но это вовсе не является определяющим. То есть мы смотрим, вот мне кажется, мы немножко сделали такой искусственный разрыв между духовной составляющей и душевно-материальной. На самом деле ни у какого человека этого разрыва нет. У нас все вот так вот одним клубком завязано. И человек, когда приходит в храм, он красиво одевается, он говорит о правильных вещах, он говорит о духовных проблемах. А то, что он придет домой, и у него там просто валяется сын-алкоголик, с которым эта женщина несчастная не знает просто, что сделать, она не может его не сдать куда-то на лечение, потому что средств на это нет, она и не может как-то ему помочь устроить свою жизнь, чтобы он перестал пить, про это она говорить не будет. Потому что она считает, а зачем грузить всех остальных? Зачем свои проблемы, свою головную боль делать болью других? И вот мне кажется, это такое направление, над которым надо и правильно работать. Мы не можем, конечно, вынудить других людей рассказывать о своих проблемах, о своей боли, о тех потребностях, которые у них есть. Но создать такую атмосферу, в которой человеку перестанет быть стыдно говорить о том, что у него не все в порядке, мне кажется, это как раз-таки вот та самая интонация, тональность, которая должна отличать именно православный храм от какого бы то ни было другого места. Здесь должны быть заинтересованы в человеке. Вне зависимости от того, насколько он финансово состоятельный, насколько он активный прихожанин или нет. Человек должен приходить и понимать, что ты кому-то нужен. И, скорее всего, ты будешь нужен именно вот в рамках вот этой общины.
В завершении программы, если можно очень коротко рассказать о храме, где вы служите, это, насколько я понимаю, Троица Сергиевой Лавра, да?
Да, это очень древний храм, середины XVI века. Два храма были построены для того, чтобы удовлетворять потребности жителей, прилежащих к лавре слобод. Это храм в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы и соседний храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Один из них был зимним храмом, другой был летним. Очень интересна сама история этих храмов, чего там только не было. И женский монастырь был, и просто приходской храм, и даже в подклете Веденского храма располагалась темница для клириков, осужденных за те или иные серьезные преступления. Вот. Потом в советское время храмы были закрыты, и только уже во время общих реставрационных работ по Троице-Сергиевой лавре под руководством Балдина, поскольку храмы являются своего рода визитной карточкой, раньше все паломники проходили между этими храмами по пути в лавру, вот, то они были включены в программу и отреставрированы. Потом вот в этом году мы празднуем 25 лет, как храмы были отданы церкви и начались там богослужения. Вот. Но для меня, прежде всего, эти храмы – это очень такое домашнее пространство, в котором мы стараемся создать атмосферу дружелюбия и заинтересованности. Заинтересованности не на словах, а заинтересованности в конкретных делах. У нас реализуется, на наш взгляд, интересный проект под названием «Русский дворец интересов». Это пространство созидательного досуга для всех членов семьи.
Ло, спасибо вам огромное, и мы обязательно, пожалуйста, продолжим наш разговор.
Спасибо вам.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,